30 сентября принято отмечать День усыновления.
И не только в Украине, это международный день, собственно говоря, во многих странах его отмечают.
А в Украине начали это делать с 2008 года, вот совсем относительно недавно, всего 8 лет такая практика есть у нас. И мы решили эту тему в эфире «Киев-Донбасс», а также сегодня зацепить, попытаться раскрыть, насколько мы сможем. У нас, конечно же, не так много времени, тема неисчерпаемая на самом деле.
Мы вот решили конкретную историю рассказать, причем историю...
С хэппи-эндом.
Вот, да, что редкость по нынешним временам, это не зрада, а перемога все-таки. Представляю гостью нашу, Александра Телятникова.
Здравствуйте.
Мать троих собственных детей.
Да.
Усыновила четвертого ребенка, да. Ребенка с инвалидностью.
Да.
Хотим, чтобы вы чуть-чуть рассказали эту историю. Я так понимаю, что у вас есть проблемы со здоровьем у собственного третьего ребенка, да?
Да, у меня тоже один из детей с инвалидностью.
И вот вы это вас сподвигло вот на волонтерство определенное, да, на то, что вы стали заниматься больными детьми, и в результате вот одного из них тоже усыновили. Расскажите.
Да, совершенно
как.
Точно так и произошло. Мы начали немного помогать детям, которые тоже находятся на лечении в Институте нейрохирургии, там, где лечился и несколько операций перенес наш сын. И в этом же больнице в 2014 году оказался брошенный ребенок, отказник, без имени, без ничего, в реанимации, с риском для жизни, с тяжелой операцией.
И вы не знаете даже, кто его родители на самом деле, да?
Ну, как вам сказать? Нет, конечно. Вот. Он оставлен был...
Глубоко недоношенный, насколько я помню.
Недоношенный, он где-то весил 1,5 килограмма. Его очень боялись оперировать. Несколько дней пытались затянуть необходимую операцию, чтобы он хотя бы чуть-чуть набрал вес, потому что операция сопряжена с большими кровопотерями, и был большой риск, что он не выживет, не перенесет ее. Но ситуация была такая, что пришлось это все равно делать и делать срочно. И оперирующий хирург пригласил священника, и тогда у нашего мальчика появилось хотя бы имя. Священник вот в ночь перед вечером, поздно перед операцией, его крестил и назвал его Серафимом.
Какой-то символизм в этом есть?
Ну,
да?
В этом есть для меня огромный символизм, и я не знаю, как можно сказать, чувство юмора, возможно, батюшки, потому что дети со спинобифидой имеют проблемы с ногами. Очень часто у них нижняя часть тела парализована.
А Серафим крылатый.
А Серафим — это ангел, который летает, он не ходит. И наш Симка, он именно такой, он летающий.
Но Симка уже и на ножки опирается, насколько я знаю.
Но он на четвереньках может ходить, у него работает немножко мышцы в бедрах, ниже, к сожалению...
Пока. Сейчас ему сколько?
2,5.
Но пока. Я помню, когда было так все совсем плохо, что не было надежды даже на то, что он станет на четвереньки, на колени, что он вообще будет двигать хоть чем-то ниже пояса.
Да, потому что ноги были, у него были контрактуры и в коленях, и в бедренных суставах, у него не сгибались ноги. Этим всем после его выписки из больницы и направления в детский дом я и начала заниматься. Мы начали возить его к ортопеду, очень хорошему специалисту в Ахмадет, где ребенку гипсами в течение нескольких месяцев сгибали колени, разгибали бедра.
Угу.
Вот.
Я правильно понимаю, что вот эта болезнь, это, ну, собственно говоря, это и есть результат недоношенности вот этой, он не успел созреть?
Не, это врожденная патология, это именно проблема, сформировавшаяся где-то там в первом триместре.
А недоношенность, она просто усугубила, да? Но получается, что было сложно оперировать.
Да,
то есть опасно, скажем
да.
так.
Саш, скажите, вот все-таки решение усыновить. Я знаю, что сначала была опека.
У меня не было такого момента, я человек очень нерешительный, что все, я беру, там, усыновляю. Но как-то само собой получилось, вот с разными путями, какими-то окольными, косыми, кривыми, но все равно получилось, что он приплыл.
Ну вот сначала он начал подживать просто дома, да, его оставляли?
Мы его забирали проблема в чем? Проблема в реабилитации. Чтобы сделать хоть что-то, хоть как-то сделать какой-то шанс ребенку хотя бы на то же ползать, да, надо заниматься регулярно реабилитацией.
И для этого, он
для этого надо все время его возить. Это для этого это в детдоме сделать очень тяжело. Надо встать в 7 утра, в 8 быть в детдоме, чтобы к 9, к 10 привести ребенка к доктору. Целый день с ним прозаниматься, и потом опять начинается такой путь: вначале отвезти его, потом ехать самому. Вот это нереально. Для того, чтобы помочь с реабилитацией, у нас очень есть прекрасные люди, необыкновенная семья, тоже и волонтеры наши, и друзья, которые оформили и забрали, как только в тот же день, когда у Серафима были готовы документы на то, чтобы отдать его под опеку, в тот же день он был забран на опеку.
А вот расскажите, Саша, тут же такой момент сложный довольно. Не все дети, которые брошены и отказники, а таких детей на самом деле очень много, не все они получают этот статус и эти документы.
Ну, статус занимает определенное время. Это всегда так. Как минимум полгода для того, чтобы... Есть разные варианты. Первый — это когда родители пишут отказ в роддоме. То есть это какое-то сознательное действие с заявлением в присутствии.
Но с Серафимом, я так понимаю,
этого не было.
Нет, этого не было.
В этом случае это самый быстрый вариант. Когда есть отказ от родителей, в присутствии медиков, социального работника, представителя полиции, этот документ, тогда родителям дается, по-моему, 2 или 3 месяца подумать, и все. После этого у ребенка есть статус на усыновление, на опеку, его можно усыновлять. Если ребенок брошен, просто вот оставлен, без каких-либо заявлений, просто мама исчезла.
То есть теоретически закону... мама может вдруг найтись и заявить свои права на него?
Да, она может объявиться и сказать: ой, а меня там сбила машина, я лежала в другой больнице, у меня там была болезнь какая-то, еще что-то. Она может вдруг объявиться. Поэтому дается полгода. Если в течение полугода родители не приходят, не навещают ребенка, тогда детский дом инициирует лишение их родительских прав. А эта процедура идет через суд со всеми соответствующими процедурами. То есть повестка для биологических родителей. Там после повестки должно до начала суда пройти какое-то время. Потом суд. Они не пришли. Суд принимает решение перенести из-за неявки. 10 дней на апелляцию, потом это решение отправляется родителям. Грубо говоря, как минимум надо 3 таких заседания суда.
Это занимает еще полгода, наверное.
Это занимает еще полгода. Угу. Да. То есть, грубо говоря, около. Ну, иногда побыстрее, иногда меньше, но в целом. Да.
Вы вот всю эту процедуру мужественно прошли, я так понимаю.
Ну, эту процедуру лишения прав проходили не мы, родители биологические.
Дождались, пока она прошла, я имею в виду.
Да, 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 конечно.
Но я, насколько вообще знаю нашу и судебную, и правоохранительную систему вообще, и обычно ее нужно подстегивать для того, чтобы это быстрее.
Никто ничего ни разу, никогда, ничего ни разу, нигде не подстегнули.
Я имел в виду, может, не вы, а, скажем, сотрудники детского дома как-то...
Вот, напоминать. Да, напоминать. Держать на контроле ситуацию.
Ну, наверное, это вполне возможно, это их внутренняя работа. Я думаю, что вполне вероятно.
Ну, вот, Саш, я вот правильно понимаю, что Серафим — это все-таки счастливое такое стечение обстоятельств, случайность, потому что...
Это исключение из правил, да?
Возможно. Я вижу это немножко по-другому.
Вот, вот вы волонтер, который этим занимается, да? Ну, вот, то есть вы знаете ситуации в детских домах. А вот какой процент вот детей, которые особенно нуждаются именно в усыновлении, ну вот как...
В реабилитации.
Да, хотя бы вот исходя из вот этих обстоятельств, которые вы описывали, его нужно возить. Это, ну вот детский дом с этим не справится. Вот какой процент на самом деле находит родителей?
В Украине, к сожалению, ситуация такая, что детей с тяжелыми формами инвалидности люди не усыновляют. Насколько я знаю, за прошлый год там порядка 30 детей было только усыновлено с инвалидностью, но при этом не знаю, с какой именно, да, а тут тяжелая форма. Мало, конечно, мало. Единицы. В основном все хотят здоровеньких, маленьких. За такими детками и очереди, это провоцирует и коррупцию в этой сфере, потому что все хотят маленьких, здоровеньких, которых нет.
Угу.
Насколько я помню статистику, значит, на 600 или 800 желающих на здоровых маленьких есть всего 400 маленьких, но совсем не здоровеньких.
Потому что здоровеньких часто не так часто бросают.
Вот, да.
На самом деле.
Но есть, наверное, и как бы обратная сторона медали. У нас очень непросто усыновить. Все-таки. Нет?
Ну, от себя хочу сказать, что вот все те требования, которые ко мне предъявлялись как кандидату, они имеют под собой реальные, правильные мотивы. Действительно, надо проверить, что кандидат здоров. Ну, правда. Ну, что да. У него нет туберкулеза, там, еще чего-нибудь. Надо проверить условия его проживания. Ну, действительно, надо. Ну, все требования совершенно адекватны. Другой вопрос, что из одних и тех же документов их можно выполнять в каком-то там в хорошем виде, да, вот одни и те же требования, а можно выбрать самый худший вариант для их исполнения.
Еще это становится, как вы уже упомянули, источником коррупции.
Да, 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 тебе добавляют некоторые...
Чем больше нужно документов предоставить, тем больше есть возможности взять за них взятку.
Ну, вопрос, наверное, в личном настрое. Если ты хочешь это сделать, относишься к этому как «хорошо, я хочу этого ребенка». Я хочу помочь ему каким-то образом. Я это пройду. И спокойно, без, может, даже с юмором. Потому что мы действительно, мы все смеёй очень часто хихикали по вечерам от тех требований, которые там у нас 6-летний ребенок ходил в наркологический диспансер, брал справку, что он не стоит на учете как наркоман.
Нет, это серьезно. Это, конечно, посмеяться можно, но...
Это смешно.
Это действительно смешно и печально.
Но с другой стороны, ну... Ну хорошо, ну мало ли.
Нет, ну вот третья ситуация, что все эти документы можно было бы осторожно так за 5 минут через интернет подгрузить и отправить инспектору на проверку. Но нет же, их надо возить.
Стоять в очереди.
Стоять,
да,
в очереди кабинетах. С этими бумажками, собирать их в папку, делать ксерокопии,
ну,
безумное количество.
На самом деле, не особо спеша, мы все эти документы сделали то ли за 1.5, то ли за 2 месяца. У нас самую большую сложность вызвал процесс непосредственно суда, потому что, подав все документы и написав заявление, и уже сверив, социальные службы сработали как бы достаточно быстро. Угу. Как только мы подали заявление, в течение недели к нам уже пришли, проинспектировали дом, причем в удобное для нас время. То есть все было как-то так.
Ничего. Это речь о суде, который...
По усыновлению. Когда мы даем документы,
уже,
что,
да,
мы хотим,
то есть
чтобы...
Это не
этот...
тот суд, который лишал прав.
Нет, это уже другой, да. Следующий. Это уже другой суд, когда мы просим усыновить ребенка. Проблема в том, что у нас в делах по усыновлению, всех делах, которые касаются жизни детей, судья не может единолично принимать такие решения. Ему помогают так называемые народные заседатели, которые должны присутствовать. Это опытные какие-то люди, работники социальной сферы, садиков, школ, которые вроде как на такие, знаете, как полуволонтерские, добровольно-принудительно, на самом деле, в добровольно-принудительном порядке, должны оставить свои работы, прийти на суд, посмотреть на меня.
Ну, просто на своих работах обычно идут навстречу, их отпускают в это время,
ну,
да, для
по
этого.
По идее, да. И должны написать, ну, как бы, свое подписать.
Советский пережиток, я бы сказал, да.
Подписать резюме, что я вызываю их доверие, я не вызываю
сомнений
никаких, да.
И что было с этими народными заседателями?
Возникла проблема в том, что один народный заседатель все время приходил на все заседания, все, что надо, а второй народный просто вообще не являлся.
А заменить его
в принципе
было тяжело, да?
Ну, это нельзя. Надо начинать, наша песня хороша, начиная сначала.
Все заново, весь процесс,
да.
С нуля, да?
Да, в итоге мне помощница судьи дала номер телефона этого заседателя, я ей позвонила, вот у нас было... Разные разговоры, и приятные, и неприятные. Но в итоге, как бы, я поехала, я ее забрала, я ее привезла, она ознакомилась там с документами.
Она вообще знала, что она в этом деле народный заседатель?
Да, но она... Вопрос стоял в том, что она принципиально не ходит. Когда людям уже надо и припекло, они сами ее находят, привозят.
А зачем? Ага, вот а кто назначает их? Сам суд?
Они назначаются каким-то случайным порядком из базы данных народных заседателей в суде. У них есть какой-то рандом.
Ну, просто в эту базу данных, наверное, можно, ну, как по мне, внести какую-то пометку, да, что этот человек не приходит и не нужно его, наверное, привлекать. Ну,
насколько
раз
я понимаю,
это добровольное
сейчас вообще
дело.
Идет вопрос о том, чтобы институт народных заседателей убрать вообще.
Ну да,
они,
будут
потому что они относятся
только
не к судебной власти, не к социальным службам. Они относятся, насколько я понимаю, к
пережиткам.
к какой-то другой службе, то ли к Минсоцу, то ли...
Ну, вот это, да, какой-то советский атавизм, который уже не работает нормально, да, и по-прежнему сохраняется.
По-моему, сейчас идет речь о том, или уже, или вот-вот, этот институт убрать полностью.
Саша, ну вот, а фактически документы оформлялись, но, тем не менее, ребенку нужно было уже где-то жить, привыкать к своим братьям, к семье. То есть он все это время уже давно не в детдоме был, с годика, насколько я понимаю.
Да. Ну, вначале он был, получается, в год его забрали на опеку наши волонтеры и друзья. Угу. Вот. Но так у них там двое своих маленьких деток, двойня. И Сима получился третьим.
Угу.
И когда мы так как бы разграничились, что когда необходимо лечение, я забирала Серафима, я занималась полностью его лечением. Или там какая-то ситуация возникала там со здоровьем родных деток, да, и я тоже его забирала. Фактически он раз у нас там пару недель
пожил,
два. А это
вот с юридической точки зрения, это законно все было?
Ну, можно если я его крестная, мы как-то так, ну, мы же внутри себя, ну, поехал ребенок к бабушке, к крестной.
Нет, но
это же как
он,
бы все.
Он ведь просто у них тоже был всего лишь на опеке, а не усыновлен еще. То есть не могло быть претензий там?
Я не знаю, я думаю, что нет.
Ну, слава богу, не было.
Я думаю, что нет, но семья, друзья, я думаю, что вряд ли.
Как он прижился дома?
Ой, ну он у нас сразу влился как родной.
Нет, но вот, все-таки трое детей — это уже много. Для современной семьи трое детей — это уже много. Настя подтвердит. Да, Настя, у которой свои
трое. Настя не любит эту фразу.
Мало?
Да нет, Миш, вот как раз нормально, знаешь, так.
Когда
ни много, ни мало.
Кого-то нет дома, вот вдруг, у меня сейчас старший там поехал с классом на экскурсию, пусто.
Не хватает.
Не хватает.
Вот
нет,
именно.
Невозможно. Ты привыкаешь, адаптируешься к этой жизни, шуму, все.
А у вас большой дом?
Ну
то
да, у нас частный дом.
Частный
да,
дом,
да,
да.
У нас частный дом.
То есть, и что, у каждого там по своей комнате?
У каждого по своей комнате, но все равно торчат внизу, как бы в общей гостиной, все равно основное действие происходит там, где все, как бы на кухне, только у нас такая...
Да.
Как бы,
ну да, да, столовая.
Столовая, знакомая, какая знакомая реальность. Ну вот, как реагируют на него старшие дети? Они знают и понимают, поскольку они прошли все эти документальные процедуры, что он усыновленный.
Они ездили, да, все сдавали эти анализы.
Да, что такое усыновление, они понимают. Как они реагируют на это?
Ну, старший ребенок у меня очень так философски относится ко всему. Он говорит, ну вот, мама...
Ему сколько?
16. Ну вот, мама, ты то кошек с помоек домой таскала, потом собак из приюта. Теперь вот у нас дети из больниц. Вот, он к этому относится...
Ну, это такая, да, ирония на грани фола, я бы сказал.
На самом деле он его очень любит.
Ну, то есть он понимает, что до всего нужно дорасти. Вот, да.
Вот все это на словах, на самом деле. Он, знаете, как ты проявляешь иронию, но я вижу изнутри, что он очень открыт и очень переживает за младшего теперь братика.
А остальные?
Ну, наверное, тяжелее всего было принять Симу в семье моему биологическому младшему сыну, потому что тут появилось...
Который
он был самый маленький.
Да?
Да, он самый маленький. Он маменькин.
И он был самый любимый, да, до этого, видимо.
Самый, ну, как бы...
Ну, опекаемый.
Кому больше всего доставлялось внимание. Тут появился кто-то еще, кому тоже... приходится делить мамино внимание, делить маму. Конечно, есть адаптация, но я не вижу каких-то проблем больше, чем если бы я, например, родила еще одного ребенка.
Ну да, на самом деле, когда даже родные дети, очень часто вот те, которые старше, начинают ревновать к младшим, потому что младшие отбирают внимание.
Конечно. Есть какие-то проблемы, но они не выходят за рамки таких обычных. Есть проблемы, конечно, определенные адаптационные у Симки. Почему? Потому что вот какие-то депривационные расстройства, они их очень быстро схватывают в детских домах. Я когда-то показывала, что его вот эти укачивания в кроватке, их из-за отсутствия внимания, из-за отсутствия личного контакта с кем-то, да, у детей своего «я» в младенчестве, грубо говоря, нет где-то до 3 лет. Оно начинается формироваться в каком-то возрасте чуть постарше, не в младенчестве, это я, у них обычно переносится на маму.
Когда речь уже начинается.
На маму, а этой мамы нет. И у них происходит расстройство психики. Это неимоверно страшно смотреть. Видеть у нас там в больнице или где-то шестимесячного ребенка, который решил, что он не хочет жить, он ставится в одну точку, он отказывается от еды. Это он разумом, он явно осознавать это все не может. Но каким-то образом
подсознательно
он это все чувствует, он все это переживает. Где-то такая же рана есть и у Серафима. Вот. И он очень завязан на телесный контакт. Я не могу, я готовлю кушать, он сидит у меня, обняв меня за ногу, и мы готовим вот таким образом
кушать
вместе. Ну
вот он вчера биточки помогал делать, я видела в Фейсбуке, он сидел и отбивал их молоточком.
Да, мы ходим вместе в туалет, мы ходим вместе в ванную. Всю ночь он проверяет, на месте ли я. То есть у него где-то заложено, что мама может куда-то исчезнуть. Всю ночь это вот он бдит, чтобы я, не дай бог, никуда не вышла.
У меня вот средний проверяет до сих пор, честно говоря. Приходит иногда посмотреть, все ли на месте.
Рукой или ногой. Или вообще лучше желательно просто на мне. Или тут рядышком впритык, чтобы чувствовать, что вот здесь она.
Никуда
не делась. Да. Вот эти укачивания, вот мы сейчас немножко подкорректировали, мы занимаемся, что не он сам качается, там, это дети начинают раскачиваться на какой-то бешеной скорости в этой кроватке, ну как, не знаю.
Но для них это качели уже, да?
Это не качели, вот. Но это вот такой психический угу. заменитель успокоения себя. Мы сейчас укачиваем Микки Мауса, mm-hmm. То есть мы просто в руки всунули, это он уже не сам. Ну, пытаемся как-то заменить, чтобы как-то выйти из этой истории там, через пару лет. Да. Да.
Саш, вот у нас остается несколько минут в эфире. Я бы хотела еще задать такой вопрос, как люди реагируют. Наверное, реакция социума, она самая неоднозначная. Вот, и в истории про трех детей, я на самом деле на себе знаю, да, как реагируют. Но и в истории про усыновленных тоже.
Я пока ни с чем таким не сталкивалась. Вот.
То есть никто не делает круглые глаза или там квадратные?
Ну пусть себе делают. Ну что, мы будем обращать на это внимание? Если у нас хорошее настроение, мы катаемся на качели или на горке, как там смотрят другие родители, ну, какая нам разница? Привыкнут.
Есть еще вариант общаться с теми, кто не делает круглые глаза или квадратные. Наверное, я думаю, что вы такую философию исповедуете.
Я не вижу в этом какой-то проблемы или там обижаться, начинать дуться, самокопательство. Оно не созидательно само по себе. Это нарыть себе ямку, расковырять себе ваву. Зачем? Надо, наоборот, настраиваться на что-то хорошее.
Ну, а быть наглядным примером того, что можно и так, и нужно и так, в принципе?
Ну, наверное.
Ну, как по мне, так мы именно для вот того, чтобы Александра была наглядным примером, сегодня и разговариваем.
Нет,
уже
ну,
вот полчаса в студии,
конечно.
В радиостудии об этом. Потому что, ну вот как по мне, очень важно, чтобы такие примеры были, и они, ну, простите за пафос, правда, делают мир немножко лучше.
Спасибо.
Спасибо вам. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях в программе «Киев-Донбасс» была Александра Телятникова, мать собственных троих детей, усыновившая мальчика с тяжелой формой инвалидности.